Так, ну что же, значит, у нас с вами сегодня последняя лекция в этом курсе. Ну, а сейчас, значит, вот мы с вами сегодня завершаем эту историю Древнего Рима. Значит, я вам уже посоветовала читать Момзена, многие уже его приобрели, надеюсь, читают. Значит, кроме того, я вам еще, если вам эта тема интересна, если вам хочется как-то поглубже в это во все заглянуть, и поглубже, и пошире, то я еще вам очень советую читать Плутарха. Плутарх – это римский писатель, мы просто еще не дошли до того времени, когда он жил. Он жил уже в первом веке, уже после Рождества Христова он жил. Вот. Но он совершенно замечательный, во-первых, замечательный писатель, это считается один из лучших римских писателей и историков. И очень интересно, это его, значит, книга называется «Сравнительное жизнеописание». И, ну, нам с вами это особенно интересно, потому что там, значит, сравнительное жизнеописание древнегреческих и древнеримских деятелей, политических деятелей, деятелей культурных. Очень интересно. И написано очень интересно. В общем, читать очень интересно. Если просто так читать, ну, это уж, кстати, на любителя. А вот зная вот всю метаисторическую подоплеку, вот, то читать просто действительно, можно сказать, захватывающее чтение. Поэтому я вам очень советую. Значит, Плутарх издавался, он еще и при советской власти издавался. Не знаю, переиздавался ли он вот в последние годы, но вот последнее издание было, ну, по крайней мере, вот то, которое там вот у меня, оно 1980 какой-то год, то ли 84-й, то ли 85-й, я не помню просто сейчас. Вот. Там и перевод прекрасный, и, в общем, хорошая. Это не книжка, так что я вам советую читать Плутарха. Вот. Ну, а теперь уже, собственно говоря, к материалу. Значит, мы с вами в прошлый раз говорили о том, в каком очень сложном состоянии оказалась Древнеримская Республика. Мы говорили о тех реформах, которые пытался произвести Сулла, что он, собственно говоря, с чем он боролся и что он делал. Вот. Но Сулла, как вы помните, он, значит, на какое-то время он был провозглашен диктатором, но потом он диктаторские полномочия с себя сложил, и в Риме снова установилось республиканское правление. Значит, вы помните, что, значит, было как бы два основных противника. Значит, Сулла и Марий, они как бы два полюса тогда вот общественных представляли собой. И, значит, после смерти Суллы, Сулла это была партия сенаторская, партия олигархическая, партия Мария называлась популяры. Ну, понятно, да, почему. То есть они выступали с демократической программой. То есть они как бы от имени народа выступали. Ну и вот после смерти Суллы сторонники популяров снова подняли голову, выступили с демократической программой и вырвали у Сената некоторые уступки. Одновременно один из сторонников Мария поднял восстание в Испании. Я сейчас буду очень коротенько, вот историческую часть я буду рассказывать очень коротко, только самые-самые основные моменты. Кому интересно в подробностях, там действительно уже интересные события идут. Кому интересно события, значит, это все очень подробно описано у Момзена, ну и у того же самого Плутарха эти все события, он рассматривает, описывает того или иного героя, он очень подробно всю его жизнь и всякие события, которые в его жизни происходили, он все это описывает. Так вот, значит, и в это время у нас как вот уже появляется на арене следующий деятель, еще один римлянин, которого, в общем-то, считают великим, это Гней Помпей, так его звали. Его так и называли Помпей Великий, то есть это действительно был великий военачальник, удачливый военачальник, который завоевал для Рима множество земель. Несколько раз он был консулом, восстанавливал внутренний порядок в Риме в критические моменты. А в Риме, после смерти Сулы, как я уже говорила, время стало очень неспокойно, опять очень неспокойно. Сула на какое-то время твердой рукой сумел какой-то порядок установить, но когда он умер, опять все стало, немедленно все стало расползаться. Популяры с демократическими программами выступили. Везде начались восстания. В самой Италии восстание рабов под предводительством Спартака. Это я в прошлый раз вам тоже про это говорила. И против Спартака было послано войско под командованием Марка Краса. Тоже был такой персонаж очень известный и очень непростой. Тоже был победоносным военачальником, тоже он одержал очень много побед для Рима. И оказалось, в Риме два военачальника очень таких победоносных, желающих тоже и власти, сделавших очень много для Рима, для государства. И оба они приобрели очень большую популярность. И естественно, что сенатская олигархия стала опасаться диктатуры того или другого. И Помпей и Крас решили заключить между собой союз и поддерживать партию популяров, то есть партию противосенатскую. В 70-м году до нашей эры они стали консулами и провели законы, которые отменяли многие законы Суллы. То есть они восстановили власть народных трибунов, которые имели право действовать независимо от сената, расширили компетенцию народных собраний и тому подобное. В результате 50-60-е годы до нашей эры стали временем сильной активизации общественной жизни. Но на деле эта активность показала полное вырождение демократических принципов и оказалась крайне опасна для государства. Как правило, выбор должностных лиц, так называемых магистратов, проходил очень бурно. И все кандидаты стремились всеми средствами снискать популярность. Они стремились превзойти друг друга в щедрости, в обещаниях. Поэтому дело решалось в пользу того, кто был наиболее щедр на деньги и на обещания. То есть кто перед народом больше обещал и больше обеспечивал хлеба и зрелищ, тот, собственно говоря, и выигрывал. Естественно, что ничего хорошего от такого, избрания от такого, такой ситуации быть не могло, в общем, беспорядка было очень много. Внутри все, бурлило, но при этом территории, которые занимала Римская, тогда еще не империя, тогда еще республика, расширялась. Помпей, который, как я уже говорила, был очень успешным военачальником, победил Митридата, и практически почти вся Малая Азия перешла под власть Рима. В 67 году до нашей эры Помпей получил от Сената чрезвычайные полномочия для того, чтобы очистить Средиземноморье от пиратов. В Средиземном море, поскольку в Риме такое все было в разболтанном состоянии, в Средиземном море было огромное количество пиратов, которые уже просто, не то что они всех достали, они просто практически пресекли все возможности нормальной торговли, и Рим в том числе. Поэтому, это была очень важная задача, и Помпей, как я уже сказала, получил от Сената чрезвычайные полномочия для этого. И справился с этим за 3 месяца. То есть за 3 месяца он полностью очистил от пиратов все Средиземное море. В 66-62 году Помпей командует войсками на востоке. Там он доходит до Иерусалима и присоединяет к Риму новые большие территории. То есть практически всю Сирию он присоединил. Но в это время, пока Помпей воевал на востоке, в самом Риме происходили драматические события. назвать арену политическую, вышел авантюрист Луций Катилина, который решил силой захватить консульство и составил заговор. Этот заговор был разоблачен, и в его разоблачении главную роль сыграл знаменитый оратор и писатель римский Цицерон. Ну, сейчас уже у нас пошли имена достаточно известные всем. Я думаю, что про Цицерона все слыхали, так или иначе, потому что это действительно был совершенно уникальный человек. Это человек, который обладал уникальным ораторским даром. И писатель был тоже незаурядный. Ну, тоже очень интересно, прочитайте у Плутарха про него. Плутарх очень подробно пишет, интересно. Значит, Цицерон был консулом в 63-м году до нашей эры, и вот он как раз в том числе, среди прочих его важных дел, было разоблачение заговора Катилины. В 62-м году Помпей окончательно вернулся с Востока, закончил он там все свои военные действия, и встретил противодействие, естественно, сенатской олигархии, который к тому же грозил отменить все его распоряжения на Востоке. Для того, чтобы получить реальную возможность для борьбы с Сенатом, для противостояния Сенату, Помпей заключил союз с Крассом, вот, про которого я уже говорила, и с Гаем Юлием Цезарем. Вот, собственно говоря, о Цезаре мы с вами в основном сегодня будем и говорить. Вот этот союз троих самых видных деятелей. Ну, Цезарь на то время был из них самый молодой, но тоже уже у него было множество достижений, то есть он был уже далеко не последний, один из первых людей в Риме. И вот этот вот союз получил название «Первый триумвират». Тоже, возможно, слышали это выражение «триумвират». «Триумвират», то есть «союз трех мужей». Ну, естественно, что между ними все было не так гладко, потому что все три человека были очень незаурядные, все стремились к власти, все были, за каждым из них стояло множество различных побед и достижений. Поэтому отношения, естественно, складывались очень сложно. Дальше мы увидим, к чему это все привело. Но, к тому же, еще и между ними всячески раздували вражду сенатской партии оптиматы. Но пока они были нужны друг другу, в 56-м году до нашей эры они разделили между собой власть, нашли какой-то компромисс, разделили власть между собой, и тем самым они ликвидировали власть республиканских учреждений. Крас отправился в провинцию Сирия с намерением совершить поход против сильного парфянского царства. Цезарь в эти годы, в 58-51 годах до нашей эры, вел победоносную войну в Галлии. И за те неполные 10 лет, в течение которых он вел войну, он взял штурмом более 800 городов, покорил 300 племен, сражался с 3 миллионами людей, это гальская война только, из которых 1 миллион он уничтожил во время битв и столько же захватил в плен. Я не случайно делаю на этом акцент, потому что вот эти победоносные войны Цезаря, которые принесли Риму очень большие территориальные приобретения, они сформировали, тем не менее, для государства сформировали очень серьезную карму, которая потом уже в следующих поколениях, которую потом Риму пришлось, кстати, отрабатывать, пришлось искупать. Значит, вот эта Гальская война, это вот были это наиболее, кстати, известные победы Цезаря. Он даже написал записки о Гальской войне, тоже достаточно известное произведение. Значит, в течение этого, значит, вот этих лет он, помимо самой непосредственно Галлии, значит, в Галлии там было большое количество разных племен. Вот я покорил 300 племен. Среди этих племен в том числе были и германские племена, в большом количестве, были кельтские племена. Ну и с кельтами Цезарю еще пришлось воевать, и когда он совершил поход в Британию. Это в 55-56 годах до нашей эры Цезарь совершает поход в Британию еще. Это был первый, значит, военный поход римлян в Британию. Потом уже в первом столетии нашей эры римляне, в конце концов, завоюют Британию. Но это уже события более поздние. Значит, пока это все происходило, пока, значит, они там все трое воевали, в Риме росла оппозиция триумвирам, причем оппозиция росла с разных сторон. Она как росла со стороны оптиматов, то есть сторонников сенатской партии, значит, там выступали в основном Катон-младший и Цицерон, который еще с политической арены не ушел. Так, со стороны популяров, где выступал народный трибун Клодий. Причем отряды Клодия и еще другого народного трибуна устраивали настоящее побоище. То есть время было очень и очень неспокойно. Крас, один из триумвиров, в парфянском походе погиб. И после этого началась борьба за власть между Цезарем и Помпеем. И в 49 году до нашей эры эта борьба перешла в гражданскую войну. Ну, я немножечко сейчас, прежде чем перейти уже непосредственно к Цезарю, я немножечко расскажу и о Помпее, потому что действительно, с одной стороны, это был очень сильный противник Цезаря, с которым тот сражался, с другой стороны, действительно был тоже великий римлянин. Значит, в 49 году началась гражданская война, и окончательная битва между Помпеем и Цезарем произошла в 48 году, в августе 48 года до нашей эры. Значит, Помпей имел 47 тысяч пехоты и 7 тысяч всадников. Цезарь имел 22 тысячи пехоты и 1000 всадников. То есть не то, что в половину, а значительно, кстати, вот, не даже в три раза. В 4 раза меньше Цезарь, в 4 раза, собственно говоря, меньше, а всадников так и в 7 раз меньше Цезарь имел. То есть такая была битва. Значит, Помпей начал нападение, он предполагал конницу уничтожить слабую кавалерию Цезаря, после этого атаковать эти войска в тылу и пехотой напасть с фронта. Цезарь, который был гениальным полководцем в том числе, Цезарь ожидал именно такого нападения, поэтому в том месте, куда должна была его оттеснить конница Помпея, он скрыл сильный отряд, и когда так и случилось, этот отряд ударил на конницу Помпея, которая не ожидала такого нападения, конница смешалась, обратилась в поспешное бегство, внесла смятение в ряды своей пехоты, и в это время легионеры Цезаря бросились на противника, и замешательство сделалось общим, полным. Помпей растерялся, счел день проигранным и ускакал к морскому берегу, чтобы спастись на корабле. Цезарь не дал противникам ни минуты отдыха, хотя битва уже шла практически весь день. Он немедленно атаковал лагерь и к вечеру того же дня принудил сдаться весь остаток войска Помпея. Значит, в войске Цезаря потеря не превышала 200 человек, в войске Помпея было убито до 20 тысяч человек. А после битвы Цезарь еще казнил многих пленных офицеров. Вот представляете себе как. Это при том, что Помпей это был победоносный военачальник, это не то, что какой-нибудь там малоопытный, который там первый раз только войска повел. Но Цезарь решил преследовать Помпея во что бы то ни стало, и особенно важным он считал его, овладеть его личностью. Он очень уважал его, он из всех своих противников, он уважал практически одного только Помпея. Ну, в конце концов, Помпей пытался скрыться в Египте, по морям отправился в Египет. Там в войске служило много его прежних солдат. Египет уже давно был древнеримским, как мы с вами помним. Страна была очень богатая, Поэтому Помпей предполагал, что там можно будет возобновить борьбу. Но там свои были интриги в это время. И по совету одного вельможи, который хотел, чтобы Египет приобрел расположение Цезаря, решено было убить Помпея. То есть Помпею предложили гостеприимство и убили. Когда появился Цезарь, а Цезарь по дороге уже еще успел взять в плен эскадру кораблей Помпея, ему преподнесли окровавленную голову Помпея, то есть человека, которого весь Рим очень долго называл великим. Человека, который Цезарю был близок, и Цезарь его очень уважал, уважал и его таланты, и его нравственные качества. Ну, тут уже как бы ситуация была, было не исправить, но если бы Помпей попал в руки Цезаря живым, Цезарь, конечно, никогда бы его не казнил. Но, значит, тем не менее, вот, значит, ситуация сложилась именно так, как она сложилась. Почему она так сложилась, конечно, можно рассуждать, что Цезарь, помимо того, что он умел организовывать события на физическом плане, я думаю, что он очень хорошо умел организовывать события и на тонком плане. То есть он очень хорошо умел делать. Ну, если можно так сказать, у него была очень хорошо проработана 19-я зона. Вот если он ставил перед собой какую-то цель, то вот он умел сделать так, чтобы эту цель достичь. Вот. Поэтому уж как тут, явно или не явно, но вот цель Цезаря была достигнута, и он приобрел фактически неограниченную власть. После гибели Помпея у него равных ему соперников не было, и официально он имел власть, то есть поскольку он был избран. То есть он приобрел фактически неограниченную власть в государстве, и этой властью он сумел воспользоваться удивительно эффективно. Римляне к этому времени уже очень устали и от гражданских войн, и от прочих бедствий, и поэтому они считали, что единоличная власть, которая их от всех этих неприятностей избавляет, что она лучше, чем вот то, что было, и выбрали его диктатором пожизненно. Ну и, в принципе, как бы эта несменяемость в соединении с неограниченным единовластием, в общем-то, была, так сказать, открытой тиранией. Если мы с вами, значит, вспомним, раньше диктаторы в Риме, то есть это была выборная должность, диктаторы избирались на определенный срок. И тот же самый Сулла, который был диктатором несколько лет, после того, как срок его диктаторства закончился, он диктаторскую власть себя сложил. Значит, Цезарь был избран диктатором пожизненно. Погиб Цезарь в возрасте 56 лет. Погиб он, ну вы, наверное, это все знаете, слышали. Значит, он погиб от рук заговорщиков, которые напали на него в здании Сената и нанесли ему 23 ножевых удара. После его гибели гражданская война немедленно вспыхнула снова. Цезарь, я сейчас немножечко расскажу, вот, что было после Цезаря. В принципе, как бы мы уже вот на этом, мы, как бы наш материал, наше время заканчивается, но я расскажу, что, собственно говоря, произошло дальше. Чуть-чуть. А потом уже поговорим, что сделал Цезарь, как он, собственно говоря, вот распорядился своей неограниченной властью. В свое время Цезарь усыновил своего племянника Октавия. Ну, практика усыновления в Риме была очень широко распространена, и Сенат признал, после смерти Цезаря, признал Октавия сыном и наследником Цезаря, после чего, значит, Октавий стал именоваться Гаем Юлием Цезарем Октавианом. В союзе с друзьями убитого Цезаря, Марком Антонием и Эмилием Липидом, они образовали так называемый второй триумвират. который повел борьбу против республиканцев. В Сенате партию республиканцев возглавлял Цицерон, а войска – убийцы Цезаря Марк Юний Брут и Гай Кассий. В 42-м году республиканцы были разбиты, а Кассий и Брут погибли. Началась борьба между Антонием и Октавианом, то есть между членами триумвирата, то есть опять повторилась та же самая история. Ну, третий член триумвирата был, ничего собой особенного не представлял, Лепид, он перешел на сторону Октавиана, и в 30-м году до нашей эры Антоний погиб, после чего Октавиан стал единственным правителем всех римских территорий, и в 27-м году был объявлен принцепсом Октавианом Августом. Началась императорская эпоха римской истории. То есть Октавиан Август, приемный сын Цезаря, был первым императором. Первым императором как таковым. Значит, ну, теперь давайте мы с вами, значит, поговорим о Цезаре. Что же он сделал? Вообще, как вообще все это происходило? Значит, Гай Юлий Цезарь. Родился он, ну, предположительно, 1 июля 100 года до нашей эры. Убит был 15 марта 44 года до нашей эры. Он происходил от одного из древнейших римских родов и по рождению принадлежал к высшей римской аристократии. Он был прирожденным государственным человеком. Начал свою деятельность он в партии, которая боролась против правительства, и как бы очень долго к своей цели вот он, так сказать, как бы подкрадывался, постепенно подходил. Он играл видную роль в Риме, занимал различные выборные должности, потом выступил на военном поприще и занял место в ряду величайших полководцев. Вот я уже говорила вам про Гальскую войну, например. И кроме этого, еще у него было очень много достижений. Он не только потому, что он одерживал блестящие победы, но и потому, что он умел достигать успеха не огромным перевесом сил, а наоборот, необычайно напряженной деятельностью, необычайно тонким, четким расчетом, искусным сосредоточением всех своих сил и невиданной быстротой движений. Я не случайно вам приводила цифры, когда рассказывала про битву, гражданскую войну, когда он с Помпеем воевал. Вот это был его обычный способ действий. То есть вот так он умел действовать. То есть как военачальник. Он был совершенно уникальным военачальником. Затем он выделился как администратор. Он обнаружил замечательный ораторский и литературный талант. Но в частности, он написал записки о Гальской войне. Хотя это было совершенно написано не как литературное произведение, цели были совершенно другие, просто были записки о Гальской войне. Но, тем не менее, так как они были написаны, они представляли очень большой интерес и для историков, и как литературное произведение. Ну, собственно говоря, его одаренность была настолько велика, что практически на всех поприщах, где Цезарь выступал, он там совершал дела, которые давали ему право на первое место. И всегда и во всем, тем не менее, в нем преобладал государственный человек. И всегда у него как бы перед глазами была единая великая цель – возродить свою родину, поднять ее в политическом, военном, умственном и нравственном отношении. Ну и, собственно говоря, эта цель была доступна только деятелю, который обладал бы такими талантами и дарованиями, как Цезарь. То есть это действительно был совершенно уникальный человек. Он обладал в высшей степени проницательным умом. Он очень хорошо умел оценивать людей, находил для каждого место такое, на котором этот человек мог бы приносить наибольшую пользу. У него была совершенно поразительная наблюдательность. Благодаря ей он ориентировался в самых трудных положениях. И все его приказания были очень ясные и исполнимые. То есть он всегда очень четко давал приказ. Это значит, что это можно и нужно было сделать. Он обладал необычайно точной и сильной памятью, удерживая в голове огромную массу фактов и с легкостью одновременно мог вести различные дела. Ну, это свойство Цезаря всем известно. Но, кроме того, его ум был на редкость трезвый. То есть он никогда, нигде не питал никаких иллюзий. Он всегда видел вещи так, как это есть на самом деле. Все верно оценивал, ничего не упускал, ну и находил наиболее легкие прямые пути к цели. И ничем недостижимым никогда не увлекался. То есть всегда цели ставил конкретные, ясные, и, собственно говоря, поэтому он их и достигал. Ну и, кроме того, конечно же, необыкновенно творческий подход у него был ко всем делам. То есть для каждой цели он всегда находил оптимальные пути решения, именно вот то, что нужно было в данный момент. При этом он совершенно не был отуманен своими успехами. Он знал, что очень многое зависит от случая, что не все в человеческой власти. Многое зависит от счастья. Но при этом он полагался на свою судьбу. Он знал, что судьба у него счастлива, знал, что судьба его ведет. Он понимал, что он за человек. И счастье действительно ему по жизни сопутствовало, ну вот, до определенного момента. Он совершенно не стремился к власти ради власти. То есть власть ему нужна была именно для достижения цели, для, так сказать, блага государства, для достижения цели, так сказать, высшей, которую он очень четко понимал. Ну и вот представьте себе, вот я вам дальше вот просто перечислю все, что он совершил, уже вот получив власть. Это все было сделано в течение 5,5 лет, из которых 2 года к тому же было занято войной. Причем все, что Цезарь делал, он делал так, вот уже что касается устройства государства, государственных дел, все, что он делал, это он делал так, как будто этот план уже давно ему был известен, как будто вот он его уже заранее знал, заранее обдумал. Ну и вот 2000 лет прошло с тех пор, больше 2000 лет, и люди до сих пор не перестают удивляться гениальности этого человека. Приступая к переустройству государства, прежде всего, Цезарь покончил счеты со старым порядком и с участниками борьбы. Он подавил смуту, и практически это были последние попытки революции, он их полностью подавил, но при этом с партией аристократии он обходился очень мягко. К памяти Помпея, который был его основным противником, он всегда выказывал полное уважение и даже велел восстановить в здании городского совета его статую, которую к этому времени успели низвергнуть те, кто хотел к Цезарю подлизаться. Но вот он велел ее восстановить. И солдаты, служившие в армии Помпея, не были подвергнуты никаким наказаниям. И полное помилование было дано и всем офицерам, которые не участвовали уже вот в последней борьбе, в гражданской войне. Но офицеры, которые продолжали сражаться в армии Сената и после этого, были наказаны, их лишили большей части имущества, а те, которые однажды были взяты в плен, а потом снова попадали с оружием в руках, их Цезарь приказывал казнить. Вот. Но, однако, тем не менее, Цезарь часто давал всяческие послабления, и все просившие прощения это прощение получали. Ну, римскому государству Цезарь придал форму неограниченной военной монархии. Но это было совершенно неизбежной формой, потому что все прочие формы оказались совершенно недействительными. Ну и в в любом античном государстве, где все было построено на рабстве, где из городского устройства развивался олигархический абсолютизм, но по сравнению с этим неограниченная монархия была наименьшим злом. Ну, а особенно, когда в качестве монарха выступал такой деятель, как Цезарь, это вообще было даже не то, что зло, это было очень большая польза для государства. Значит, как глава государства Цезарь носил несколько титулов. А титул там, я уже говорила, что в Древнем Риме были определенные законы на этот счет, какие титулы кому и когда присуждаются. Значит, он носил несколько титулов. Прежде всего, он принял звание постоянного диктатора. Я об этом уже говорила. Причем полномочия его определялись не как прежняя диктатура, установленная законом, а как высшая экстраординарная должность. Ну, типа диктатуры Суллы. То есть в правлении Суллы как бы уже была проиграна такая аналогичная ситуация. И особым народным постановлением Цезарю были вручены неограниченные полномочия для устройства государства на неограниченный срок. Временами Цезарь принимал и звание консула. Обыкновенно же он именовался императором. Император, на самом деле, в то время это звание означало совершенно не то, как мы понимаем этот термин теперь. Это звание в Древнем Риме употреблялось для обозначения военачальника, который имел в своих руках власть, независимую от Сената. И все, и не более того. То есть военачальник он мог отправляться на войну, там, в какую-нибудь далекую провинцию, и, значит, вот ему, значит, давалось звание императора, но он был не более чем военачальник. Ну и власть Цезаря действительно ближе всего подходила к императорской, потому что он пользовался полномочием, какие прежде предоставлялись консулам, проконсулам за пределами города, и совмещал в себе высшую военную, административную и судебную власть. Ну, его власть превосходила другие власти тем, что не была не ограничена сроком, местом и не была стеснена никакими сотовариществами. Такая, как, например, консульская власть. Консулов в Риме, как мы с вами знаем, было два всегда. Император не был обязан соблюдать ограничения, стеснявшие консулов, не должен был принимать во внимание постановления Сената и не должен был допускать апелляцию к народу. То есть все, так сказать, демократические какие-то установления, все, что было, это все отсутствовало. Ну, собственно говоря, Цезарь, по сути дела, восстановил власть прежних царей. Было у нас 7 царей, значит, Цезарь практически стал 8-м тоже царем. Вот. Но сам термин «царь» в Риме не употребляли, поскольку последний царь, как вы помните, был свергнут, последний царь вызвал колоссальное неудовольствие народа, поэтому в Риме как бы к самому этому термину относились с опаской с большой, поэтому как бы, вот Цезарь был провозглашен, как бы, Цезарю были даны другие титулы. Но, тем не менее, к статуям 7 царей, которые стояли в Капитолии с древнейших времен, Цезарь велел прибавить 8-ю, свою собственную, и на публичных торжествах он не раз появлялся в костюме древних царей. И имя его теперь употреблялось в государственных актах наряду с именем общины, как ее олицетворение и воплощение. То есть, по сути дела, вот появился новый монарх. И естественно, что около него начал складываться двор, придворные, с церемониалом, торжественностью. Появилась новая аристократия. Цезарь особым народным постановлением получил право приравнивать новых лиц к числу тех древнейших аристократических родов, которых к его времени уже оставалось всего 16, мало очень. Ну вот имени царя он не принял, чтобы не применять к себе слово, давно окруженного в Риме особой ненавистью. Значит, Цезарь сохранил стародавний слой, строй, в силу которого единственным источником законодательства являлась вместе с царем община. Все нововведения Цезарь узаконил народным голосованием, но участие граждан в законодательстве стало, по сути дела, уже пустой проформой, пустым звуком, поскольку все дела Цезарь направлял единолично. Сенату Цезарь предоставил роль, которая ему принадлежала тоже при царях, то есть роль всего лишь государственного совета, который предварительно обсуждал законы и их публиковал. Так как прежний сенат был к Цезарю в оппозиции, он увеличил число сенаторов в полтора раза, довел число сенаторов до 900 человек, причем пополнил его состав, естественно, своими сторонниками, включая в число сенаторов не только людей незнатных, но даже сыновей вольноотпущенников, граждан из Галлии и Испании, и некоторые из них даже не умели говорить по-латыни и уже только будучи сенаторами осваивали латинский язык. Непосредственного влияния сената на дела Цезарь не допускал, но привлекал к обсуждению дел тех, кто мог быть полезен. Вся административная власть была целиком в его руках. При выборе исполнителей он действовал, ну, примерно так, как любой хороший хозяин управляет своим домом. Он брал помощников отовсюду, где их находил, выбирал способных людей из числа своих клиентов, возможно, низкорожденных, вольноотпущенников и даже рабов. В результате он имел очень широкий круг людей для выбора, и поэтому в числе его помощников было много людей, действительно очень способных. При этом никто из них на него влияния не оказывал, все решения он принимал сам. В первую очередь в государстве Цезарь занялся финансами, естественно. Ну, Древний Рим к этому времени имел огромные доходы со всех завоеванных территорий, и их хватало бы с избытком на все государственные нужды, если бы в среде лиц, которые финансами заведовали, не выдворилась бы крайняя бесчестность, леность и неумелость. Цезарь начал реформы финансовые с того, что сократил расходы на выдачу хлеба. Если до Цезаря в Риме хлебные раздачи служили способом завоевать популярность у народа, и огромное количество тунеядцев расплодилось из-за этого в государстве, то, значит, Цезарь как бы произвел регистрацию, скажем так, всех, кто получал хлебное довольствие, так сказать, и сократил в несколько раз количество получающих хлеб. И в результате, вместо того, чтобы давать подачки всем тунеядцам, Цезарь сделал как бы выдачу пенсии нетрудоспособным. То есть те, кто действительно не способны были работать по каким-то причинам, те получали, ну, как бы государственную пенсию, а тунеядцы все вынуждены были работать, и Цезарь им предоставил таки возможность работать, кому-то предоставил земельные участки, кто-то был выселен в другие города, в другие провинции. Ну, кроме того, Цезарь преобразовал всю систему взимания податей. Ну, я не буду все это подробно рассказывать, но в любом случае, значит, Цезарь очень внимательно следил, чтобы все доходы поступали в государственную казну. Э, Причем те, кто за упорную борьбу против Цезаря был наказан, их имущество был казнен, их имущество поступало на продажу, и тоже доходы шли в государственную казну как экстраординарные доходы. Причем, если при Сулле тоже же была такая система, то есть те, кто был внесен в проскрипционные списки, их имущество тоже конфисковывалось, продавалось, но тогда на продаже конфискованных имуществ наживались немногие, преимущественно это были родственники Суллы или его какие-то близкие знакомые. Цезарь очень строго следил, чтобы все исправно вносилось в государственную казну, никаких послаблений не делал. Сами государственные расходы были пересмотрены и по возможности сокращены, и оказалось вполне возможным покрывать государственные расходы из обыкновенных доходов, даже и при том, что расходы на армию значительно увеличились, потому что Цезарь очень заботился о безопасности границ, и, кроме того, Цезарь жалование легионерам увеличил вдвое. Ну, а различные чрезвычайные доходы дали средства на обширные и грандиозные общественные работы. И эти общественные работы продолжались еще и долго после гибели Цезаря. Цезарь реорганизовал армию, в том числе и высшее управление армии, но при этом он стремился поставить гражданскую власть выше военной силы. И войска он размещал не в Риме и даже не в Италии, а по границам. Цезарь, конечно, имел в виду сохранить могущественную армию, но хотел держать ее в стороне от политической жизни и от управления страной. После того, как в какой-то момент, я про это подробно не говорил, там произошел бунт его собственных легионов, но он сумел с этим справиться, но после бунта собственных легионов он понимал, что даже его влияние не всегда может сдержать войска. Поэтому, значит, он хотел держать армию от политической жизни в стороне. Но, к сожалению, значит, сила обстоятельств оказалась сильнее, значит, даже его гения, и монархия, которую он основал, в дальнейшем, достаточно скоро при этом, превратилась в военную. И уже в Римской империи очень часто, почти что уже все время, судьбу власти, судьбу трона и, соответственно, государственную политику, судьбу государственной политики решала армия. Но это будет уже потом. Устранение, значит, прежних партий, реформа финансов, да, реформа судопроизводства. Цезарь произвел реформу армии, но это был только первый шаг к обновлению, сказать, Родины, не только Рима, но и всей Италии. Значит, в Риме было огромное количество народу. По данным историков, к началу нашей эры, ну, то есть вот, примерно в то время, когда жил Цезарь, на территории Италии проживало 5 миллионов свободных граждан, а свободные граждане только мужчины были, и около 3 миллионов рабов. То есть, по-видимому, женщины и дети в этот счет не включались. На территории Италии. В самом Риме проживало, ну, по разным данным, примерно от 500 тысяч до миллиона человек. Можете себе представить, что это было. Другие крупные города Италии насчитывали от 100 до 200 тысяч жителей. Общая численность населения Египта составляла 7 миллионов человек. Египет был провинцией Рима. Из них около 500 тысяч жили в Александрии. Это был самый крупный город Египта к тому времени. Таким образом, к началу первого века на территории империи Римской, уже империи, проживало, ну, от 70 до 100 миллионов человек. Это огромное количество людей. Что происходило в самом Риме? Почему, собственно говоря, такая была напряженная ситуация в городе? Ну, прежде всего, сам город Рим к этому времени уже в значительной степени утратил национальный отпечаток. Значит, во-первых, выделился круг богатых и знатных людей, которые считали уже как бы поприщем своей деятельности не один город, а все государство. В городе было множество путешественников, огромное количество людей праздных, преступных, экономически и нравственно обанкротившихся, в общем, таких космополитических. И люди стекались в этот город, ну, как в любую столицу, как и до сих пор это происходит в крупных столицах. Стекаются люди и для преступлений, и для увеселений, и для того, чтобы скрываться от закона. Значит, кроме того, в домах римской знати было огромное количество рабов. В Риме смешивались самые разнообразные народности Европы, Азии и Африки. Здесь были египтяне, сирийцы, фракийцы, эллины, ливийцы, мавры, иберийцы, готы, германцы и т.д. То есть огромное количество самых разных народов. Кроме того, в Риме было очень большое количество так называемых вольноотпущенников, которые часто были людьми образованными, а иногда и были очень богатыми. Притязания у них были самые широкие. Они были уже не рабы, но и не граждане. То есть гражданство они еще не имели многие, но могли способствовать, могли оказывать решающее влияние при голосовании. Еще одной римской проблемой было то, что в Риме практически не было свободных ремесленников. То есть не было среднего класса. Потому что в каждом сколько-нибудь богатом доме было множество рабов, и всю ремесленную работу выполняли именно рабы. Еще одна проблема была в том, что столица была совершенно лишена собственных средств пропитания. И городской пролетариат оказывался в весьма трудном положении, а правительство хлебными раздачами прямо способствовало развитию этого класса неимущих тунеядцев. Кроме того, за последнее время перед приходом к власти Цезаря, по настоянию демократов, которые объявили все полицейские меры стеснением свободы, в Риме был уничтожен всяческий полицейский надзор. И в конце концов в столице, особенно по окраинам города, господствовала настоящая анархия. И жить в столице было просто очень сильно опасно. И организованное убийство из-за угла стало даже своего рода промыслом. Ну и внутреннему состоянию населения соответствовал и внешний вид столицы. Она лишена была всяческого благоустройства. Улицы были узкими и кривыми, проходили по крутым подъемам, были плохо вымощены. Были роскошнейшие дворцы, были беднейшие хижины. Возводились к этому времени, уже в Риме, многоэтажные жилые дома очень большой высоты, где люди жили в крошечных совершенно комнатушках по большому очень, по большом количестве в одной комнате. Строилось это все очень плохо, поэтому часто были несчастные случаи, когда такие дома просто разваливались даже без каких-то особых, или разваливались просто так, или, не дай бог, там ливень или пожар. Ни о каких санитарных мерах не было, даже и по мину никакого, не было никаких противопожарных мер, поэтому много было пожаров, много было эпидемий, ну и вода была в Риме, ну то есть в некоторых местах она была прекрасная вода, в некоторых местах была очень плохая. В Риме к этому времени уже были, конечно, и водопроводы, но вот большая часть города, миллионный город, можете себе представить, миллионный город. Поэтому Цезарю пришлось взяться и за столицу. Значит, прежде всего, первое, что он сделал, он уменьшил количество пролетариата в столице. прежде всего, значит, он ограничил, как я уже говорила, хлебные раздачи, а кроме того, до 80 тысяч семейств он выселил в заморские колонии. Цезарь очень большое значение придавал правильной колонизации и намеревался такие выселения продолжать. Ну, а кроме того, когда республиканское устройство было устранено, то столичная чернь успокоилась еще и потому, что ее перестали подкупать. И, собственно говоря, не за что было особенно драться. И Цезарь установил и применял серьезные карательные меры за преступления против спокойствия и безопасности и усилил полицию настолько, что она могла действительно исполнять свои обязанности. Поскольку город был в таком ужасном состоянии, Цезарь начал в городе постройки в огромных размерах. Поскольку финансы он привел в порядок, средства на это были. Он возводил общественно полезные здания, такие как новый рынок, биржа, здание суда. Были составлены планы новой ратуши, библиотеки, которая должна была заменить Александрийскую, театра. Ну, в общем, много. Не все он успел, это другое дело. Но вот были предприняты обширные работы по осушению болот. Даже проектировалось урегулирование Тибра, потому что эта река склонна была к наводнениям. Ну, а если бы это все удалось бы, то городу бы прибавился к тому же обширный участок земли, который можно было бы заселять. Значит, это Рим. Не меньших забот требовала и вся Италия. Земледелие было подорвано в корне, свободных земледельцев практически не было. Ближайшие к Риму местности были заняты роскошными виллами богачей. То есть тоже, значит, надо было приводить в порядок. В Риме, кроме того, в Риме последних лет республики, значит, помимо, значит, про пролетариат мы с вами поговорили, распределение капиталов вообще было предельно неравномерное. Среднего сословия не было практически совсем, людей среднего состояния тоже практически не было. Были только богачи, причем предельно богатые, и нищие, предельно бедные. Причем богатых миллионеров было не более 2000 семей. Причем общая, как бы, установка, общее мировоззрение было такое, что богатый человек пользовался почетом именно за свое богатство. То есть тот человек, который проматывал капиталы, которые ему достались в наследство, проматывал труд своих рабов, это пользовалось почетом. А человек, который честно зарабатывал пропитание своим трудом, находился в презрении. В огромном большинстве случаев богачи вели безумно роскошный образ жизни, расходуя на это колоссальные состояния. Роскошь стола, то есть то, что ели, роскошь похоронных обрядов достигла совершенно безумных размеров. И крупные состояния проживались, ну, даже те, кто вел образ жизни такой, даже, может быть, и хотел бы вести образ жизни более скромный, но было принято вести такой образ жизни, иначе человек просто выпал бы из своего круга, и приходилось вот проживать такие состояния. И, естественно, что долги отдельных лиц достигали совершенно колоссальных размеров. И бедность считалась единственным пороком, считалась почти преступлением. Деньгами можно было достичь всего, и когда кто-то отказывался от подкупа, на него вообще смотрели как на личного врага или как на ненормального человека. И в самых знатных семействах на почве денежных отношений совершались ужасные преступления. То есть было колоссальное падение нравственности. При этом внешние формы отношений, наоборот, становились все изысканнее и изысканнее. Так вот, Цезарь прежде всего издал ряд законов против роскоши и строго следил за их соблюдением. Это, естественно, вызвало насмешки в высшем римском обществе, но он принял к тому же ряд постановлений в области урегулирования имущественных обязательств, и в частности он постановил, что свобода гражданина не может быть у него отнята за долги. А в Риме была традиция долгового рабства, когда могли продать человека в рабство. Значительная помощь была оказана земледелию, которая уже стала оживать, потому что появилась полиция, которая вернула безопасность жизни и имущества. Были проложены новые дороги, поэтому стал возможен вывоз сельских продуктов из других, из отдаленных районов. И Цезарь, как настоящий государственный человек, считал абсолютно ненарушимым всякое право собственности. Городским и сельским общинам Цезарь предоставил большую долю самостоятельности в тех делах, которые касались только общины, и до известной степени гражданскую и уголовную юрисдикцию. В управлении провинциями до Цезаря олигархия достигала предела злоупотреблений. Цезарь применял законы о взяточничестве с беспощадной строгостью и в провинции учредил должности специально по прямому назначению из столицы, которые должны были наблюдать за наместниками. И эти лица от наместников практически не зависели. То есть Цезарь стремился окончательно разрушить старинные воззрения, по которым провинция рассматривалась как своего рода оброчные статьи римского народа. То есть в провинции можно было драть три шкуры и наживаться на этом. Значит, Цезарь стремился к тому, чтобы ни одна область нового государства не служила какой-либо другой. Он старался устроить так, чтобы все одинаково существовали для каждой и каждая для всех. То есть Цезарь сознательно стремился к созданию нового эллино-латинского государства. В новом государстве, по мыслям Цезаря, преобладающая роль должна была принадлежать латинской и эллинской национальностям. И эллинская национальность охранялась повсюду, где она существовала. Латинская же получала особую поддержку правительства путем колонизации и латинизации. Наследство всех мелких национальностей, которые неизбежно должны были исчезнуть, предоставлялось латинской нации. При этом особое покровительство латинской национальности с точки зрения Цезаря было необходимо, потому что эллинский элемент перевешивал не только большую культурностью, но и численно. То есть не эллинизм защищали от латинства, а наоборот латинство от эллинизма. Отдельные провинции Цезарь начал теснее скреплять с ядром государства. И постепенно он начал подготовку к тому, чтобы все провинции довести до полных прав римского гражданства. Это имело тот смысл, и Цезарь это подчеркивал систематически, что Италия из повелительницы покоренных народностей делается главой обновленной и расширенной италийской нации. То есть, если раньше было господство одной городской общины Рима на берегах Средиземного моря, то теперь формировалось новое обширное государство. И если пока в разных его областях граждане не были равноправны, то в будущем имелось в виду установить равноправие всех провинций. И очень важной мерой, которую проводил Цезарь, было распространение латинского права на множество новых городских общин. То есть новое государство получало установление, необходимое для его жизни. Единство государства было выражено и введением общей монеты. Основной единицей была принята новая золотая монета. То есть огромные денежные обороты, которые уже в Риме к тому времени происходили, уже делали невозможным держаться счета на серебро. Ну и государственные финансы Цезарь привел в порядок, в такое состояние, что переход к счету на золото оказался вполне возможным. На всем Западе Цезарь ввел единообразную серебряную монету, римский динарий. А медную монету, мелкую медную монету для местных сборов предоставил чеканить самим провинциям и даже некоторым отдельным городам. На востоке же, в восточной части Римской империи, сохранился счет на греческие драхмы. Ну и, наконец, Цезарь решил исправить и календарь. За 5 веков римский календарь разошелся с истинным календарем на 67 дней. И Цезарь с помощью александрийского ученого Созигена установил тот календарь, который известен под именем Юлианского. И более 1000 лет этот календарь был в употреблении по всей Европе. И этот календарь был введен 1 января 1945 года. За 2000 лет ошибка в Юлианском календаре достигла всего 13 дней. Ну, вы, наверное, знаете, что Россия до революции жила по Юлианскому календарю. Поэтому у нас Старый Новый год происходит по Юлианскому, и Рождество, они происходят у нас по Юлианскому календарю с разницей в 13 дней. Ну, потом уже у нас после революции большевики уже ввели тот календарь, который был по всей Европе, Григорианский календарь. Значит, таким образом, деятельностью Цезаря завершилась история эллинов и латинов. Я сейчас вам читаю вот это вот, значит, просто дословно читаю цитату из Мобзена, потому что он настолько четко сформулировал вот эзотерический смысл произошедших событий, что просто вот я прочитаю, а потом уже прокомментирую на нашем языке. Просто очень красиво он это все написал. Значит, деятельностью Цезаря завершилась история эллинов и латинов. Одна из этих народностей обнаружила дивные дарования в области индивидуального творчества, в области культуры. Другая выработала самое огромное и мощное государственное тело. В своей области каждая из этих племен достигла высочайшего возможного для человечества предела. И вследствие односторонности своего развития клонилась уже к упадку. В это время и явился Цезарь. Он слил в одно народность, создавшую государство, но не имевшую культуры, с народностью, которая имела высшую культуру, но не имела государства. Два даровитейших племени древнего мира вновь сошлись теперь, в своем объединении почерпнули новые духовные силы, достойно заполнили всю обширную сферу человеческой деятельности и совместным трудом создали ту основу, на которой человеческий гений может работать, кажется, безгранично. Других путей для человеческого развития не найдено. На новом поприще работы безгранично много, и до сих пор работает на нем все человечество в том же духе и направлении, как Цезарь, который в представлении всех народов остается единственным императором, олицетворением власти. Это точка зрения Мобзена. Значит, с нашей точки зрения, с эзотерической точки зрения, что сделал Цезарь? Ну, я уже не так красиво скажу, но, значит, уже по сути. Значит, на самом деле Цезарь провел через себя демиургический ток. Мы с вами на самой первой лекции говорили о том, что демиургический ток проходил через первых 7 царей Древнего Рима. Вот, значит, Цезарь, который, значит, как бы поставил себя 8-м царем и даже поставил свою статую, уже совершил даже это символическое действие, хотя на самом деле, как мы с вами помним, 7-й царь из древних царей, Тарквиний Гордый был народом свергнут, и как бы он, ну, вроде бы и не считается. Но, тем не менее, статуя его стояла в Сенате, но Цезарь свою статую приказал поставить восьмой. То есть символически он это как бы обозначил. Так вот, Цезарь, тот демиургический ток, который провел через себя Цезарь, инициировал создание единой греко-римской метакультуры. Если до сих пор мы говорили отдельно о культуре метакультуре Древней Греции и метакультуре Древнего Рима, то вот, наконец, они соединились. Но, значит, демиургический ток, если вы помните, проходит через весь диапазон слоев Алис. То есть он проходит и через верхние тонкие слои, и уходит в глубину самых плотных слоев, и, естественно, уходит и в глубину нижних зон. И, естественно, поскольку проблемы нижних зон, как вот видно из всей истории Древнего Рима, они не только не решались, а наоборот только обострялись. Ну и, собственно говоря, в Древней Греции тоже достаточно было этих проблем. Да и во всем Древнем мире. То все программы и проблемы нижних зон неизбежно активизировались и оживились. Поэтому и дальнейшая история Римской империи, наряду с самым возвышенным и героическим, содержит очень много всего самого ужасного. Ну и сам Цезарь погиб рано, как бы можно сказать, ну, в расцвете сил, погиб на пике, вообще, когда он только-только вот свою деятельность начал разворачивать, 56 лет. Как я уже говорила, всего 5,5 лет он целенаправленно занимался государственной деятельностью. Значит, ну, это все было связано еще, помимо всего прочего, помимо, значит, вот активизации энергии нижних зон, это было связано еще и с тем, что Древний Рим, древнеримское государство, успело наработать себе соответствующую карму. Я не случайно говорила о завоевательских войнах Рима, но и в частности, вот я не случайно и сегодня говоря о Гальской войне, которую Цезарь так победоносно завершил, я не случайно упомянула, что из 3 миллионов населения в войне он 1 миллион уничтожил, 1 миллион взял в плен. Это были, то есть на самом деле, и до Цезаря, и во время Цезаря завязывались очень серьезные узлы кармы Древнего Рима, кармы древнеримского, ну, потом уже греко-римского государства. И это все потом, конечно же, сказалось, ну, если вы немножечко историю помните, то можете себе как бы представить, о чем я говорю. То есть Рим, на самом деле, в процессе завоевательских войн, Рим проявил слишком много неоправданной жестокости. Войны, конечно, были неизбежны, но вот эта неоправданная жестокость, то, что он беспощадно стирал с лица земли целые народы и культуры, и достаточно высокие культуры, всем этим Древний Рим наработал себе, ну, в общем-то, весьма суровую карму. Ну и, наконец, значит, чтобы уже закончить тему древнеримской метакультуры, значит, напомню, значит, что одно из основных метаисторических предназначений этой метакультуры была подготовка к созданию иноматериального тела будущей христианской церкви. И создание единой греко-римской метакультуры было окончательным завершающим шагом на этом пути. То есть греко-римская метакультура была создана, и метаисторическое предназначение, ну, как бы уже вот было готово исполниться. Другое дело, с какими издержками это все происходило, но, тем не менее, вот, дело было сделано основное. Вот. Ну, на этом, собственно говоря, мы с вами заканчиваем. Осталось нам только промедитировать. Ну и медитация у нас сегодня с вами будет на 19-ю зону. Так, внимание, внимание, единица, рон, ар, агар, ен, гром. Двойка, рон, ар, агар, ен, гром. Тройка, рон, ар, агар, ен, гром. Четверка, рон, ар, агар, ен, гром. Пятерка, рон, ар, агар, ен, гром. Шестерка, рон, ар, агар, ен, гром. Семерка, рон, ар, агар, ен, гром. Снизу берем ток, семерка, рон, ар, агар, ен, гром. Шестерка, рон, ар, агар, ен, гром. Пятерка, рон, ар, агар, ен, гром. Четверка, рон, ар, агар, ен, гром. Тройка, рон, ар, агар, ен, гром. Двойка, рон, ар, агар, ен, гром. Единица, рон, ар, агар, ен, гром. Пранический поток, ступни, летан, авис, юнис, хох, ен, остр, крон, левис, вуул, крон, енох, остр, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оун, крон, унит, церс. Колени, летан, авис, юнис, хох, ен, остр, крон, левис, вуул, крон, енох, остр, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оун, крон, унит, церс. Бедра, летан, авис, юнис, хох, ен, остр, крон, левис, вуул, крон, енох, остр, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оун, крон, унит, церс. Шестерка, летан, авис, юнис, хох, ен, остр, крон, левис, вуул, крон, енох, остр, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оун, крон, унит, церс. Семерка, летан, авис, юнис, хох, ен, остр, крон, левис, вуул, крон, енох, остр, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оун, крон, унит, церс. Шестерка, летан, авис, юнис, хох, ен, остр, крон, левис, вуул, крон, енох, остр, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оун, крон, унит, церс. Пятерка, летан, авис, юнис, хох, ен, остр, крон, левис, вуул, крон, енох, остр, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оун, крон, унит, церс. Четверка, летан, авис, юнис, хох, ен, остр, крон, левис, вуул, крон, енох, остр, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оун, крон, унит, церс. Тройка, летан, авис, юнис, хох, ен, остр, крон, левис, вуул, Крон Енух Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Двойка. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Единица. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Все, заканчиваем.